15 часов 9 минут, пятница, март, день 27. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Сегодня, по-моему, на дороге хорошо, но, в принципе, в пятницу с утречка всегда хорошо. Почему? Потому что, наверное, вы не едете на работу. Мне кажется, половина Москвы или даже больше по пятницам отдыхает, есть такое ощущение. А вот, наверное, вечером уже будет сложновато на дороге. Сейчас я попробую выяснить, сколько баллов у нас в Москве. Но вообще-то, кстати, не очень-то и прекрасно все у нас. Около, ну так вот на взгляд, пока мне не показывает просто Яндекс пробки, около, наверное, 4 баллов должно быть сейчас. И по внутренней стороне сегодня МКАД на востоке превзошел сам себя. От Щелчка и до Рязанского проспекта стоит. Обычно мы знаем, уже привыкли от шоссе энтузиастов, а сегодня от Щелчка. По внутренней стороне, в принципе, начиная, наверное, от Носовихинского шоссе и до опять Щелчка. И, по внешней стороне. Это есть один. И еще одна пробка есть от Волгоградки до Рязанки, тоже по внешней стороне. Мы к ней уже привыкли, мы ее знаем. Вроде бы вот это самые, что ни на есть, свежие данные. Хотя у меня такое ощущение, что просто все зависло, и я неправильно вам говорю. Но если я неправильно говорю, я просто поправлюсь потом, и все, и вы не будете на меня ругаться, мне кажется, будет все в порядке. Вроде бы все правильно сказал. 4 балла. Общая ситуация дорожная в Москве. Так что пишите, что как там, если где-то застряли, какой-то ДТП увидели, вы знаете, есть смс-портал. Плюс 7-925-48-94-8. Есть «Говорит МСК» наш твиттер, есть «Говорит Москва» наш сайт. А что за песня играет в заставке? Что за вопрос этот, который мне задают каждый раз? Корн, Мэс, Хистерия. Хистерия. Корн есть такая группа, не Корни, не тот, который «Я теряю когни», да? А нормальным хочу обратиться к рокерам-пацанам. Короче говоря, нормальный Корн. Есть такая группа. «Салют», пишет 67-й. «Все порвем», «Мы самовар поставили», говорит «Закат». «Сегодня пьяный по щелчку поеду 160 км в час», говорит кто-то, кто подписался именем, которое нельзя читать, потому что это невозможно прочитать в эфире. «Поговори сегодня про сериал «Родина», который показывали на канале «Россия-1», говорит Павел Кузяков. Честно вам скажу, даже поскольку, ну, с уважением отношусь к тому человеку, кто снимал этот сериал, сериал я не смотрел, потому что сериалы, в принципе, не смотрю. У нас есть, еще раз повторюсь, кстати, целая программа, посвященная сериалам, и, по-моему, там уже было подобное обсуждение, когда «Родина» такая сравнивалась с «Родиной» не такой. Ну, то есть, нашинская с американской. То есть, вы обратите на это внимание, все уже сказано, все уже сделано. Я в этом вообще ничего не понимаю, сериала не смотрю, потому что это очень сильная, большая потеря времени, на мой взгляд. Человек, который смотрит сериалы, должен понимать, что у него все уже в шоколаде, что он в жизни своей все сделал, и у него все будет в порядке. Вот он пока смотрит сериал, ему денежка капает, у него дом хороший есть, и все такое. Вот тогда можно смотреть сериалы. В моем возрасте сериал смотреть нельзя, потому что можно этим и ограничиться в своих успехах. Просто посмотреть все сериалы и стать в них экспертом. Это, на мой взгляд. Хотя не знаю. Может быть, какую-нибудь «Рабыню Изауру» я бы уже посмотрел. Значит, трешка «Внешняя сторона» толкает от начала Лефортовскую, и пока не знаю, до куда. Наверное, до Звенигородки, пишет 91-й. До Звенигородки-то вряд ли, обычно до Ленинградки, а там дальше пойдет нормально. То есть после Савеловской эстакады вот этот поворот почему-то налево не могут преодолеть у нас нормально автомобилисты, а после этого более-менее все разгоняются, и вроде бы так оно и есть. А с кого надо брать пример? С Минкина. Ага, сейчас еще с кого мне взять пример? С Минкина мне брать пример. Постареть? Досрочно. Я, кстати, беру пример с Минкина, я научился делать так. Что-что? И вот так вот как бы руку к уху прикладываю. Что-что-что с Минкина? И вот все, больше я никак с него пример брать не могу. Ладно, давайте обсуждать темы, которые сегодня мы так или иначе задумали. Но начнем с тачек, как всегда, потому что сегодня пятница, мы знаем, да? Катались на этой неделе, и не только я, и мои коллеги, на такой машине, она называется Subaru XV. Subaru XV. Короче говоря, это такой паркетник городской, довольно агрессивного вида. Вы, наверное, может быть, где-то его присмотрели там на улице, может быть, видели. Вот, агрессивную. И обычно его красят в оранжевый цвет. Кстати, правильно говорить оранжевый, это ужасно, но так правильно. Вот что не могу поделать с этим. В оранжевый цвет его красит. И вот эта машина, она привлекала, в общем-то, мое внимание так или иначе. И мне все время хотелось узнать, что она собой представляет. А она собой представляет странную вещь. Потому что я ожидал, что это что-то типа того, знаете, ну, по тому виду, который есть у нее, что это некий агрессивный кроссовер с заряженным двигателем, который рассекает какую-то мглу ночную. Ну, понимаете, на нем можно наказывать. А в итоге все получилось совершенно наоборот для меня лично, и я готов вот с вами это все обсуждать. Может быть, кто-то на машину эту засматривается, может быть, она у кого-то была, может быть, кто-то ее уже продал, а может быть, наоборот, собирается покупать. Давайте обсудим, что она собой представляет, что это за тачка, разочаровала она вас или нет. Я обратил внимание, что когда едешь по дороге на ней, то есть коэффициент крутости у нее высок. Ее боятся в основном люди, потому что у нее есть значок Subaru, и выглядит она реально круто, да, и все такие ее чуть-чуть побаиваются, не все с ней гоняются, честно вам скажу. При этом посмотреть, если ее показатели и характеристики, оказывается, что автомобиль-то вообще такой, ну как вам сказать, ватный, что ли, потому что, во-первых, он на вариаторе, во-вторых, 150 лошадиных сил всего, но и эти 150 лошадиных сил разгоняют машину за 10,5 секунд. 10,5 секунд, это, как бы вам сказать, Рено Логан. Вот реально, Рено Логан. А тачка у тебя выглядит так, как будто ты, ну, если не Бэтмен, то Робин точно. И ты можешь всех наказать. И вот в этом сама обида. Ты нажимаешь на педаль, а машина, короче, не едет. Вот, что я хотел вам доложить. Плюс ко всему, ту машину, которую мне дали, я не знаю, как так получилось, в ней... Был кожаный, во-первых, салон. Ненавижу кожаный салон. Ничего не могу с этим поделать. Но кожаный черный салон я еще терплю. Но у нее был кожаный салон кремового цвета, который я вообще ненавижу. Я вообще не понимаю людей, которые покупают себе автомобили и заказывают туда салоны кремового цвета или белого цвета. Я не понимаю, что в вашей голове. Либо вы, как Михалков, понимаете, продали свою ласточку в белом пальто все время, вот. Либо чего, я то есть, вас понять не могу. Это ужасно, на мой взгляд, абсолютно. То есть я бы никогда в жизни не купил автомобиль, но если только мне хорошую скидку не дали, в котором белый какой-то салон. Потому что, на мой взгляд, это полнейшая катастрофа. Надо быть очень странным человеком, чтобы это делать. 7373948, телефон прямого эфира. А Subaru XV-UG. Вы вообще о чем? Риса Риус говорит. Ну вот есть такое ощущение. Вот понимаете, я ждал, что эта тачка будет разрывать. Серьезно, я думал, что это, ну, что-то типа Subaru RX, но только кроссовер. Я сел и понял, что нет. 7373948, телефон прямого эфира. Я понял, что это машина для девчонки. А чтобы она была яркой, ее было видно на дороге. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Да, пожалуйста.
Алексей, скажите, вот вы говорите, разрывать, рвать, машина должна... Ну, вы же видели там, что 150 лошадей.
Да, но я-то не знал до этого.
Что значит наказывать? Со скольки лошадьми можно начинать наказывать?
Не, наказывать можно с любыми, но просто с одними можно красиво наказывать, знаете, уходить в точку и так далее. Там. А с другими нельзя. С другими ты нажимаешь на педаль и слушаешь вариатор, который делает так. Ну, то есть, вот понимаете. И это не забавляет.
Это... Ну, вариатор, да, это важно. Но там же есть, наверное, честный автомат или нет?
Не знаю, вроде, вот написано CVT, значит, это вариатор. Либо механика, но механика тут с какими-то движками, типа как... Ну, есть на 150 лошадей механика. Я бы предпочел механику просто, но с другой стороны, вряд ли я думаю, что механика там... Ну, вот 9,3 будет с механика. Но 9,3 это уже лучше, чем 10,5. Согласитесь, да? Но небольшая разница. Просто, короче говоря, тачка выглядит так, как будто ты будешь... очень крутой и быстрый, на мой взгляд, а ты оказываешься очень спокойный и медленный. На ней неохота гнать. А у нее, кстати, и это очень важно, у нее очень, на мой взгляд, такая какая-то подвеска, ну, как бы вам сказать, такое ощущение, что можно на ней ездить, ну, по таким колдобинам, которых даже в городе-то и нет. Я проезжал, вот это из плюсов просто, я объясню. Я проезжал по лежачим полицейским, 70-80 км в час ехал. Просто бум-бум, бум-бум, все. Их нет. Я не знаю, может, все кроссоверы такие. Я на кроссоверах езжу редко. Мне нравятся больше маленькие там машины. Хэтчбеки всякие, седаны, кроссоверы мне не очень нравятся. Но вот это вот удивило. То есть подвеска, которая сжирает все вообще препятствия. То есть не быстрый автомобиль с дичайшим каким-то обзором, то есть все видно. Потому что вообще даже есть такое ощущение, что ты сидишь в каком-то аквариуме, серьезно, потому что это ощущение от Subaru, вот от новых, не знаю почему. Вот. Который сожрает все неровности на дороге, ему вообще плевать. Ну, то есть просто сжирает и все. 7373-948. Поэтому я и делаю вывод, что эта машина-то для девчонок, чтобы не слишком быстро с подружками ехать куда-то. Алло, здравствуйте.
Да, добрый день. Александр меня зовут.
Да,
у меня
пожалуйста.
Был Subaru, история Outback, правда, ездил я на XV.
Так.
Ну, про эту машину могу сказать, что с моей точки зрения, это понты дешевая. То есть она не может быть скоростной. Вот я сейчас еду с 3,5 литрами.
Угу.
И понимаю, что, ну, по сравнению с моей машиной, XV это, конечно, детский сад.
А у вас что?
И вообще, мне кажется, что у Subaru, да. ну, несколько имидж в России.
Какой?
Не соответствует действительности. То есть это какая-то супернадежная скоростная машина. Но вот про Outback и про XV могу сказать, что это... Ну, Outback это семейный автомобиль.
Uh-huh.
Ну, я даже считаю, что не очень удачный. XV это вариант для, не знаю, молодой парень, молодая девчонка до 30.
Парень? Мне кажется, это не парень. Мне кажется, это вот что-то...
Ну, ну может быть, да, даже девчонка, которая... Ну, опять же, Алексей, я вот как, да. Будучи в Японии,
угу.
Я зашел там в Toyota Showroom в Токио.
Так.
Это огромное здание трехэтажное. И я просто удивился, что нравится японцам. То есть им нравятся кубические страшные автомобили, страшных расцветок.
Типа Toyota Alphard.
Ну, там их, вы даже не представляете, сколько их там под сотню модификаций.
Так.
А вот тот сектор, где стоит Lexus, огромный, там была одна странная японская тёлка с двумя ребятами,
они
она
даже
легла
не
на капот, и они делали ей фотосессию. Больше там не было ни одного японского человека.
Им не нравился Lexus. Может, Lexus под нас сделать? Интересно, слушайте, я просто хотел сказать еще о ценах на эту тачку. Цена же важна, да, важно знать цену. Самая какая-то никакая, там вообще с каким-то движком никаким, она стоит больше миллиона, она 1,1 миллиона, короче, стоит. А вот та, на которой я ездил, она стоит практически 1,5 миллиона. То есть ты покупаешь за 1,5 миллиона агрессивный только в цвете автомобиль. То есть вся агрессия вылилась в цвет. Ты очень едешь морковный. Очень оранжевый. Если увидите когда-нибудь на дороге Subaru оранжевый, и вы будете на Лагане, не бойтесь ее. Рвите ее и все. В клочья раздирайте просто, понимаете? Ее боятся, а мощи там нет. Там ничего нет. Вот насколько мне понравилась Subaru VRX, вот настолько мне не понравилась Subaru XV. По моему характеру. А кто-то, конечно, любит мягенько, хорошо ехать. Она дорогу держит прекрасно. 160 я на ней ехал спокойно, в колее, без колеи. Она идет, эти 160. Ну, я имею в виду то, что прокатывают, знаете, ямы. Нормально все, звук нормальный. Да, конечно, пластик где-то что-то трещит. А, машина проехала 30 тысяч километров. Для сравнения, я на своей проехал 23, по-моему, тысячи. Ну вот, но ощущения совсем разные от автомобилей. Моя, в принципе, как новая, а здесь как будто бы уже вот, ну вот, я не знаю, что случилось. Ну, то есть она уже вот гремит, вот уже гремит. Но с другой стороны, я знаю, что некоторые люди 30 тысяч за всю жизнь не наезжают, и для них 30 тысяч, это типа как, о, надежно. Мне как-то раз в эфире сказал человек, эта коробка в легкую 30 тысяч отходит. Я думаю, ё-моё, 30 тысяч всего? Ну, то есть, а для человека это был, ну, показатель. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло, да, не получилось. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Привет.
Да, здравствуйте, здравствуйте.
У меня друг купил вот это XV. Ну, у него Форекстер был, конечно, это понятно.
Так, что говорит таким... друг? Что говорит друг?
Алло, алло, слышно?
Ну, да.
Ну, я с ним катался вчера. Мы вчера с охоты возвращались.
Ну, друг-то что говорит? Нравится?
С лопатой. Ну, это, конечно, по городу ездить одно удовольствие. Прям приятно, приятно. По деревне есть одно удовольствие. Ну, чуть из города, это такая дрянь.
Да, то есть проходимость не алло. Но я не думаю, что это автомобиль, он придуман для того, чтобы вы там месили какие-то на нем, ну, известно, каловые массы, да? Для этого есть УАЗ, Нива. Ну и прочее. 7373-948. Не, это, конечно, такой красавчик автомобиль. Вот все-таки я настаиваю на том, что это вот девчачья тачка. Вот правда, такая яркая. Такая она морковка. Она прям такая едет. И она дуже. То есть, вот видите, подъехала такая. такая подъехала к своим таким подругам. И типа, вот у меня машина, мне подарил там мой папа, или мне парень купил, или вот я заработала сама, да. Ой, какая классная, какая красивая машина. Ой, она оранжевая. Ой, ой, ой. А в это, знаете, что еще надо? Обязательно туфли оранжевые, чтобы... И говнушка оранжевая такая вот. Ой, так здорово. Вот я и сумку в цвет купила, и лак. Ай, боже мой, ты такая счастливая, я так тебе завидую. Сели и поехали, да, заехали там какой-нибудь Пердональдс, взяли там какой-нибудь кофе, поставили, подстаканники удобные, честно вам скажу, два спереди, два сзади, подлокотнички и все, выставили, и ой-ой, как здорово, поехали куда-нибудь на Клязьминское водохранилище, да, вот, загорать, потом выкладывать свои ноги в Инстаграм. То есть я вот вижу такую судьбу этого автомобиля. Либо я еще одну судьбу вижу этого автомобиля. Просто муж покупает своей жене машину, и он не хочет покупать ей Range Rover Sport, у которого 500 лошадей, а такие женщины ездят по дороге, я не понимаю, зачем им такие машины, которых, если ты перепутал педаль, то это твоя последняя перепутанная педаль в жизни. Он ей покупает и как бы говорит, вот нормальная тачка, катайся, детей вози там, в зоопарк какой-нибудь, и все. То есть вот опять же я вот это вот вижу. Либо я вижу в розовых каких-то шортиках парня с бородой, в очках, с модными фенечками на руках, с каким-нибудь полароидом, которым сейчас никто не пользуется, и айфоном, айпэдом, айпэдом. Я даже не знаю, чего еще ай можно назвать, ай как больно. И вот он едет такой, и он крутой. Он как бы выходит, и это аксессуар для него автомобиль. Ему вообще плевать, как он едет. Главное, что он клево смотрится снаружи, так прикольно и оранжевый, да? 7373-948. А как вас зовут, Алё, здравствуйте, да?
Здравствуйте, Алексей, меня зовут Николай. По да. поводу XV. Вот у меня XV, покупал для себя ее изначально, а потом ездила мама. Машина не едет, все скрипит, расход огромный. Вот в предыдущем хэтчбеке. Она симпатичная, но никакая на самом деле машина.
Никакая, вы говорите, бороду не трожь, говорит 85-й. Это зависть, у меня не растет борода нормально. У меня борода тюркская, значит. Вот здесь вот и усы вот такие, вот, знаете, как... Потом оно будет сидеть, а я смогу тогда прыгать и вставать на клинок вот так двумя ногами. И вы будете удивляться, как я это делаю, да? iMac еще есть Бонифаций, iWatch. Вот, ну да, ну да. Что еще? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Да, Вячеслав, Москва. У меня Subaru XV.
Да. Вот. Вячеслав, и, как так случилось?
Общем, да, это машина помощника Бэтмена. Вот. Машина хорошая, держит дорогу, всем доволен, в общем-то. Ну и, в общем-то, да, на ней ездит моя жена.
Ну вот. Это... Ну она тратит, кстати, не так много, надо сказать, бензина. Это же тоже из плюсов. По-моему, 11,5 литров у меня получалось. Вот если прям как Шамаич ехать и душить.
Ну, у него меньше получается где-то, даже меньше 10.
Меньше 10 вот. У вас, в общем, мнение
по такое. По бездорожью прекрасно она себя там вообще чувствует.
Да? Ну, такому и, да. бездорожью, цивилизованному бездорожью, не такому, что прям грязь-грязь.
Не, ну, понятно, это ясно, все-таки паркетник.
Ну, понятно.
И еще, конечно, салон у меня не кожаный, кожу терпеть не могу.
Тоже ненавижу.
И оранжевую машину с бежевым салоном, это изврат, по-моему.
Изврат, изврат настоящий. Я не знал, что мне сказать. Я просто поменялся. Мне дали, значит, Шкоду Йети, о ней в следующей программе поговорим. В следующий раз, на следующей неделе. И мы перекинулись машинами с Сашей Капковым. С Александром нашим Капковым, да? Вот. И я так что-то расстроился, я не понял. Но с другой стороны, я вот так вот скажу вам. У меня есть товарищ, который говорил, господи, возьми, пожалуйста, Subaru XV на тест. Братан, возьми Subaru XV на тест. И говорит, вали от меня, я не возьму ее, мне не интересно. И тут я взял ее. И я ему звоню, говорю, слушай, друг, так и так взял Subaru XV на тест. Сейчас приеду к тебе, давай, будем кататься. Давай, приезжаю, садится человек, я говорю, ну давай, прокатись, прокатись. Он, вот такая рекс. Это то, что... Вот, знаете, вот как бы... Как будто бы в первый раз в школе и... В общем, не о машине-то разговор. Вот так делает. Потом поездил. Вышел, говорит, что-то она медленная. Я, говорит, думал, она будет жечь. Я говорю, я почему-то тоже так думал. Медленная тачка, медленная. Ну, может, оно и хорошо, не всем же гонять, не все же такие идиоты, как я, правильно? Есть же нормальные люди, адекватные. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алё, здравствуйте.
Да.
Ну, могу сказать, что Subaru не было и не будет, и никогда вообще японский автомобиль не куплю.
Ну, это вы не правы. Например, я говорю, на Subaru VRX я ездил чуть, ну так, не так давно. Это впечатляет.
Ну, я... шумно, приятно, правильно?
Нет, шумно это было Renault Megane RS. А здесь было, знаете, гулко по низам. И очень так плотно. Ну, правда, автомобиль небольшой, там пробег был, по-моему, около 6 тысяч. То есть можно ли здесь судить о чем-то? А здесь вот уже 30, и 30 себя дают, проявляют, короче говоря.
А у меня вот BMW почти 400 тысяч пробег, и ничего себя не проявляет.
Не проявляет. Ну, не знаю, ладно, я сидел в BMW, в которых 400 тысяч пробег, это автомобили, в которых зачинали детей, возили трупы в багажнике, решали в 90-х, переводили бизнес в белую в 2000-х. Ну, понятно, вот вчера с таким схлестнулся на Subaru XV. Ага, дернул я его. Дернул, сейчас скажу где. Значит, забыл, как улица называется. С 4-го транспортного кольца поворачиваете налево и идете на проспект. Что-то Буденного, по-моему, там, да? По-моему, так. И там такой пыжился на трешке BMW. На старый-старый. У него еще такие ковши бридж там внутри. Он еще с девкой такой, с бородой такой толстый такой, в очках таких, как вот, знаете, как будто бы он вроде очень крутой Рэмбо, вот. И прям не пускал меня, не пускал, не давал его обгонять. В итоге сам решил перестроиться, я просто от него уехал. Вся! Ну, то есть, ну, я, конечно, уважаю BMW, я вам честно скажу. Я вообще не знаю тачки лучше BMW. Ну, может, только Porsche какой-нибудь. На Porsche я не ездил, поэтому я не знаю тачки лучше BMW. Но все-таки старая машина есть старая машина. Давайте будем честны с собой. Хотя некоторые умудряются их шаманить так, что они получше новых. Сейчас новости. Советую всем, кто не любит быстрые езды, но любит ехать мягенько, покупайте XV, если есть лишние 1.5 миллиона. Вот. Сейчас новости, после этого продолжим. Не могу оставить без ответа одно сообщение. Наш слушатель Игорь написал на сайт. Говорит, Москва, разве, говорит, можно делить машины на мужские и женские? Просто вы не очень любите людей. Проблема у вас в голове. Что значит, я не очень люблю людей? Их вообще не люблю. Не очень, это не та степень нелюбви к людям, которая присутствует во мне. Их вообще не люблю. За что людей любить? Вы как будто великий любитель людей, да? Полюбите-ка мне человека, который на вас отрыгивает борщом где-нибудь в метро. Такой, знаете, с чесночком. Идите, любите этого человека. Вот. Или где-нибудь, может быть, присели вы, скажем, по делам, зашли в туалет. Вот. А на самом вот этом краешке прям какие-то капли, а вы сели. Вот что такое, вот, понимаете? Полюбите этого человека после этого. Вряд ли что-то у вас получится. Поэтому я вообще считаю, что людей любить не надо. Не надо, нет никакого в этом смысла. Вот, и это их только стимулирует. Это правильно. Потому что вы же меня тоже не любите, я же знаю, все правильно. Вот, а по поводу того, что нельзя машины делить на мужские и женские, скажу так. Если нельзя машины делить на мужские и женские, жду вас на розовом... Citroёn DS3. Хочу на вас посмотреть на районе с пацанами. Приезжайте. То есть, если так... Не, прям посмотреть просто, реально пофоткать, как вы брутально в коже выйдете из какой-нибудь Nissan Micra голубого цвета. Так вот. Да? Я хочу на вас посмотреть. Конечно же, есть и мужские, и женские машины. Вы будете смеяться, но сейчас вон некоторые настолько извращаются, товарищи, которые занимаются продажей всего, они делают мужские и женские жвачки. Вот. Так что во всем присутствует это половое разделение некое. Но есть еще и Audi, конечно, которая вообще непонятная. Вообще непонятная. Она не мужская, не женская, никакая. Как пиджак какой-то, вот, понимаете? Вроде как бы всем можно ее брать и водить, она и там хороша, как-то вот так. Но с другой стороны, скучно выглядит, на мой взгляд. А может быть и нет, а может быть скажете, Ауди, такая красивая танчика, господи, я ничего не понимаю. Ладно, по поводу того, как визуальный мир влияет на нас, на наше восприятие. Вы знаете, в МЧС предложили размещать на сигаретной упаковке, как ни странно, фотографии погибших при пожарах людей. То есть сейчас вы могли бы видеть на сигаретах там последствия заболеваний, всяких гангрен, раков и прочих. Вот. А в МЧС предлагают, может быть, просто погибших при пожаре людей. То есть трупы сгоревшие размещать на фотографиях, вот этих вот устрашающих картинках на в сигаретных пачках. И об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, значит, в МЧС. Таким образом, ведомство призывает курильщиков якобы соблюдать нормы безопасности. Также среди вариантов присутствует изображение, которое иллюстрирует такие заболевания, как гангрена, слепота, рак легких. Это мы уже все видели, это мы уже к этому привыкли. Вот. Что говорит по поводу этого заместитель начальника управления организации информирования населения МЧС России Лидия Михайлова? Она говорит, МЧС России предлагает размещать на пачке сигарет как раз вот эти рисунки. С обгоревшими трупами. Ну что ж, мне кажется, это более чем тема для обсуждения, потому что я знаю, что у нас очень много в России курильщиков, в целом в мире очень много курильщиков, и очень много курильщиков среди наших слушателей, которые, конечно же, хотят бросить, но никак не могут, потому что считают, что, ну, не знаю, может, силы воли не хватает. Вот. Может быть, они изображают, что не хотят бросить, рассказывают, что я вообще, мне просто нравится. И так далее. Вот, может быть, эта картинка, погоревшие трупы, заставит людей бросить курить. 7373-948, телефон прямого эфира. Я спрашиваю, в общем-то, а вы, если хотите, отвечайте. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Это опять я.
Это опять я. Так.
Да. Кстати, машина 2008 года, большую часть жизни проехала в Европе.
Не-не-не, про курение давайте.
А про курение? Вот я курил и буду курить.
Хорошо. В общем-то, что здесь добавишь? Какая бы картинка где ни была, я курил, говорит человек, и буду курить. Могу ли я ему препятствовать в этом? Как-то, да? Вряд ли. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Павел, Москва.
Да, пожалуйста.
По поводу курения.
Да.
Но картинки именно сгоревших трупов при пожарах, а чем они связаны с курением?
А вот знаете, да, как? Очень много пожаров случается из-за того, что люди так вот в кроватке уснули с сигареточкой во рту и раз, и загорелись.
Нет, я понимаю, да, но все-таки первоначальный, да, вред от курения, это все-таки состояние здоровья еще живого человека, которое ухудшается.
Но тогда с тем же... я думаю, когда человек горит, его состояние его здоровья резко ухудшается.
Ну, а сколько людей именно угорело, вот, да, именно из-за пожара и вот в процессе курения? Их же очень, наверное, гораздо меньше,
чем
суммарный вред от этого, чем вот всякие раки там, да, и
всякие
прочее.
Всякие раки там, заболевания сердечно-сосудистой системы, да. А, ну, может быть, может быть. Но МЧС-то предлагает не заменить картинки, а расширить палитру. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
А, Дмитрий.
Да, пожалуйста.
Дмитрий, хотел сказать, что вот эти вот все наклейки на сигаретах,
да,
я сам из Беларуси, сам белорус.
Да.
Слышу ваше радио, вас очень сильно уважаю.
Спасибо.
Вы такой вот весь нарванный, такой классный человек.
Спасибо.
Я подскажу, да, я хочу сказать честно, правильно, что эти наклейки ни к чему не приводят.
Не приводят.
По многим причине человеку противно брать эти в руки на кассе, они просто их меняют.
Их меняют.
Да, если есть там написано потенция, они меняют на какой-то там...
Рак, гангрену.
Да, 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 да.
Бесплодие. Да. Дайте мне сигаретки с бесплодием, да, вот можно мне с обгоревшими трупиками. Мы об этом уже говорили. Мы правда об этом говорили. Я не знаю, статистических данных у меня нет, скажу вам так. Что могу сказать? Хочу основываться на субъективном восприятии. Правда, вот чтобы мы вместе наше субъективное восприятие в нечто объективное попробовали облачить, но вряд ли у нас получится, тем не менее, мы стараемся, да? Что я думаю по этому поводу? Надо вообще бросать курить. Избавляться от курения. Вот. Уничтожать это все, в принципе. Ну, то есть, не пачки рисовать, не что-то такое. Не, если пачки помогают, пожалуйста, я только за. Вот. Ну, надо прям вообще прям вот отказаться от этого непонятного действия. И было бы замечательно, мне кажется. Опыт есть, честно скажу вам. То есть, если бы, например, вы мне сказали там, ах, ты сам не знаешь, что это такое. Нет, знаю, курил, бросил, так получилось, давай продолжительное время курил, это правда. Вот, наверное, это тяжело слушать моим бабушкам, но что поделаешь, вот как-то так. 7373-948, телефон прямого эфира. Я же в итоге не курю. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Александр, Москва.
Да, пожалуйста.
У меня такая мысль возникла, а почему бы на всем, что может привести к пожару, не размещать картинки трупов обгорелых?
Это правда. На чем еще можно? Как, давайте подумаем.
На чайнике я хотел бы увидеть в своем, конечно, трупов. На газовых трупов хотел бы увидеть обгорелых, естественно.
Так.
Вот. На трубах газа, ну, на утюге, наверное, да, на гладильной.
На зажигалке, на спичках.
А?
На зажигалке, на спичках.
На зажигалке, на спичках и, в принципе, на всем, что из дерева.
На огниве? На, ага. На, даже на рассказе про огниво? Тоже должно быть что-то такое. На Буратино. 7373948, телефон прямого эфира. Потому что при, наверное, интенсивном трении и Буратино загорается. Как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Да, Алексей, приветствую. Это Фрок. Я из твоих 44 курил 25 лет, бросил 4 года назад.
Так, так.
Поэтому знаю, о чем говорю. Не помогут картинки, потому что многие люди смотрят телевизор, видят, что происходит в Донбассе, их это нисколько не впечатляет, они как-то остаются равнодушными. Картинки не помогут. Я знаю, что поможет точно.
Так.
На каждой сигаретной пачке надо написать «содержит бром». Мужики будут бросать точно массово.
Да ладно, Фрок, а что, не
будут,
знают?
Будут.
А вы не знаете, что сигареты, они, в общем-то, ну, как вы предполагаете, что люди не знают, что они влияют на потенцию негативно?
Я думаю, что наглядная агитация вот эта была бы сильнее.
Сильнее? Ну, не знаю. По-моему, всем прекрасно известно, что сигареты негативно влияют на потенцию. Да, я предполагаю, что сейчас позвонит какой-то человек, ему будет около 96, он скажет: всю жизнь курю, и у меня все в порядке. Но я вас смею разочаровать, так бы до 150 было в порядке. 7373948, телефон прямого эфира. То есть субъективный пример — это здорово, конечно, но... На них не построишь общую картинку. В общем, конечно, это все негативное влияние имеет, это понятно. Как вас зовут, Алис? Здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей, 36 лет, Москва.
Да.
Ну, 20 лет стажа, в общем-то, бросил я осенью с помощью электронной сигареты. И никакие картинки мне не помогли. Могло просто желание, ну и какие-то с помощью чего-то.
А что, какие-нибудь книги читали, вот эти мотивирующие там, типа?
Да ничего не помогает. Нет,
не помогает.
Книги просто. Просто надо было с помощью чего-то бросить там. Ну и электронка помогла, в общем-то.
Электронка,
мне.
Не знаю. Я вам скажу так. Значит, есть один верный способ не курить. Не курить. Все, это единственный верный способ не курить. Не курить. Просто не, и все. Просто не берешь и не куришь. И это очень просто на самом деле. Потому что есть механика такая. Вы знаете, есть проблемы, например. Я все никак не могу избавиться от дурной привычки. Я серьезно говорю сейчас, жалуюсь вам. Вот душу выворачиваю наизнанку. Матерюсь. Матюкаюсь, как сапожник иной раз. Вы знаете, еду в машине, ору, мат стоит там, четырехэтажный. Мне некоторые люди говорят: друзья мои говорят: Леш, что-то ты какой-то нервный в машине. Тебе, наверное, надо там как-то попить каких-то таблеточек, попей, говорят, что-то сделай. Я говорю: ребят, да нет, я на самом деле-то не злюсь, я просто ору и матерюсь, и все. То есть это никакого вообще влияния на мой внутренний мир не имеет. Я просто, как итальянцы все время орут, я так же ору, просто и все. Вот. Значит, хочу избавиться от этой привычки, а трудно. А почему? А потому что нет механики. Понятно? То есть механики происходящего. Вот ты не хочешь материться, раз, матюкнулся, не успел даже заметить, как матюкнулся, правильно? Выругался грязно, не успел заметить. Сигареты — это вообще, это надо пойти в магазин, надо взять, купить эту пачку, открыть, достать зажигалку, спички, чиркнуть, подкурить, затянуться. То есть там такая метода сложная на самом деле, чтобы начать курить, что в принципе проконтролировать, куришь ты или нет, очень легко. Ну, очень легко, потому что ты точно понимаешь, что ты что-то берешь в руку, что ты это поджигаешь. Вот с матом ничего невозможно проконтролировать. Хотя не знаю, почему в эфире не матерюсь, вот понять не могу до сих пор. 7373948. То есть, наверное, все-таки есть какие-то методы контроля, ну, не знаю. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Ольга, Москва.
Да, пожалуйста. Еще
про курение, да?
Да, про курение.
Вот курила 10 лет, потом бросила с помощью книги «Легкий способ бросить курить» на 3 года.
Угу.
И прошло 3 года, и закурила снова.
Ну, и плохо.
И по поводу того, что картинки совершенно не помогают. И относительно брома, да, и всех остальных дел. Но есть же картинки такие, что импотенция.
Согласитесь, скажите мне честно, вы закурили, потому что вам нечего было делать? Вы взяли и закурили?
Нет, я закурила, была такая тяжелая с мужем ситуация, как бы он закурил, и я в поддержку, и мы можем бросить.
Это очень важный момент. Социализация курильщика. Курильщики не любят курить по одному в целом. Часто вот на работе вы видели, наверное, когда курильщики выходят толпой курить. Они всегда ходят толпой. Вот, потому что одному скучновато, да? Скучновато. А вот когда несколько человек собирается, все, это клуб какой-то. Вы, наверное, обращали внимание, курильщики, что если вы курите сами, то не так много. А если вы сядете где-нибудь в кабаке со своим товарищем лицом к лицу, ну, у вас улетает пачка за пачкой, скорее всего. Вы, наверное, обращали внимание. То есть социализация, разговор. И когда рядом с вами есть курящие люди, да, это, безусловно, очень сложно. Поэтому от таких людей в обществе надо избавляться. До свидания. Говорите: прощай, дорогой друг, кури где-нибудь в другом месте, а я этого делать не буду. Все, давай, удачи тебе. прощай, прощай, мой дорогой муж, который не хочет бросать курить, например. Ну, как вариант, но, с другой стороны, вы не такие, видите, циничные, вы гуманисты, и поэтому вам это, может быть, будет сложно, а я считаю, что так. Ну, вы же не будете постоянно тусоваться с каким-то наркоманом, который колется и говорит, я завтра завяжу последний кубик, последний дознячок, да? Ну, почему вас тогда не смущает наркоман, который говорит, вот-вот, последняя сигаретка? Это что же наркомания? Правильно? То есть никотин, это же наркотик. То есть это же наркоман, человек-наркоман ходит перед вами, вот. Он наркоман, просто он сидит на никотине, а не на героине, например, и умрет чуть медленнее. Да, но в целом он наркоман, ему нужна постоянно доза, он нервничает, когда не курит. Почему? Потому что нет дозняка. Его ломает. И вам этот человек почему-то, в общем-то, вполне себе нравится. А вот какой-нибудь человек, который бы закидывался колесами и там туц-туц-туц-туц постоянно дома у вас, да, он бы вам не понравился, вы бы сказали, наркоман чертов. Ну, в общем-то, курильщики сигарет тоже наркоманы чертовы. Ну, если уж прям глубоко копнуть, то и алкоголь — это наркотическое вещество, и вообще алкаши тоже наркоманы чертовы. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Екатерина.
Да, пожалуйста.
Я не курю сама лично, несколько раз пыталась попробовать, мне это не понравилось.
Зачем вот вы пытались попробовать?
Ну, просто ради интереса, у меня мама курит.
Ради интереса. Вот понимаете, вот есть мужики, да, они же не пробуют секс с мужиками просто ради интереса. Зачем это нужно? Сразу понятно, что это нехорошо. Зачем
вы
пробовали?
Нет, это однозначно, ну? Даже спорить не буду.
Так, а зачем вы пробовали? Я вот понять не могу. Это кто-то знакомый вам говорил, ну попробуй, что будет, правильно?
Нет, именно поэтому я и не стала курить, потому что мне знакомые говорили, попробуй. Я попробовала, поняла, что мне это не нравится, и, в общем-то, не стала этим заниматься. Я другое хотела сказать.
Да, что
мне
же?
Мне нравятся такие мнения, типа как... Я смотрю на картинку, и почему-то меня она не пугает. Но. Естественно, она тебя не будет пугать. Почему картинка должна останавливать, пугать или еще что-то? Если человек хочет курить, он будет это делать.
Когда-нибудь...
государственная программа, да, которая вот, ну, должна же как-то призывать людей не курить.
Вы знаете, некоторые люди, кто были в Литве, говорят, что картинка пугающая, когда туда попадаешь. Ну вот я не знаю, просто вот, знаете, картинка некоторые пугает. Или там, не знаю, какой-нибудь Грачевки, какой-нибудь Оренбургской области. Картинка пугает. Картинка порождает в тебе желание жить, изменяться, читать, работать. 7373948. Всегда был, брал пачки со словами про мучительную смерть. Пишет 78-й. Автофаны собираются в пробках и коптят. Коптят и матерится, и бибикают. 627-й. Ну типа того, да. Вообще правда. Гуф дул, дует и будет дуть. Мир всем местным, пишет Гуфи. Ну, ладно. У меня проблема другая. Хочу начать курить и не могу. Это ужасно, пишет. Почему, пишет Аврелий? Не знаю. Я за 26 лет ни разу не пробовал курить. Никто не верит. Серега Бог Доты нам написал. Человек бросит курить только тогда, когда от некурения будет больше выгоды. Например, больше лет жизни. Ну, у каждого свое, говорит Егор. Да, множество семей было разбито табакокурением. Майер написал. Я вам приведу слова своего деда, который передал одну мудрость моему отцу, а я, в общем, отец передал мне когда-то, передал, а я передам вам. Вместо того, чтобы курить, лучше выпить 50 грамм хорошего коньяка. А вместо того, чтобы выпивать 50 грамм хорошего коньяка, лучше заняться сексом с женщиной. Вот такая вот логика простая. То есть курение — это вообще отстой и, ну, совсем находится на задворках тех якобы даже мнимых удовольствий, да, если вы это считаете удовольствием, которые вы можете получить. Это скорее наоборот, не удовольствие. Женюсь, говорит 28-й. Да, правильно, закурил в армии из-за стресса, уволился, само по себе отвалилась привычка, сразу же теперь редко сигареты и трубочка даже, говорит 96-й, почти Сталин. Никотин, кофеин, кокаин, психостимулятор одного порядка, кофеманов тоже надо изолировать, говорит Кир. Да, они очень опасные. По-моему, Анаре де Бальзак серьезно, очень сильно сидел на кофеине. Прям кофеиновый был нарк. 7373948, телефон прямого эфира. В итоге столько понаписал, что не прочитаешь. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Илья. По поводу картинок хотел сказать.
Да.
По моему мнению, вот эти картинки, они как бы предупреждают курильщика. То есть с детства вот они не дадут курить в будущем. А вообще, как бы, нашему человеку как бы не дают выбора. Ему говорят, что тебе можно с 18, можно с 21. А что нельзя, вообще не говорят.
Не говорят. Ну, кстати, да, вот эти вот... Интересная, кстати, мысль, я ни разу не задавался ей. Вот это, возраст, когда тебе якобы все можно. И даже, знаете, вот этот обычный тост говорят: ну что, теперь тебе 18, ты можешь бухать, курить, идти в армию умирать, получить права. То есть мир открытых возможностей. Почему эти возможности открываются человеку именно 18? Он 18 нам становится ненужным или что? Мне вообще непонятно, почему в 17 человек вообще нужен обществу, а в 18 он уже как будто бы не нужен. То есть в 17 мы все такие: ребенку продали сигареты, а в 18 говорим: да, нормально, нормально, это взрослый мужик. Почему? Мы, по-моему, мы какие-то уроды. Нет, вам не кажется, что мы какие-то уроды, которые что-то придумывают, какие-то идиотские правила, и по этим правилам живут? Вот. Типа того: господи, не трожь ребенка, грязный, вонючий педофил! Ему 17 лет там, а 18... Да-да, давай, давай, давай. Все же видно, что это уже все потерянный человек. Вот. А, проститутки кругом и наркоманы. А, как еще? Так и представляю картину. Дайте пачку сигарет, вам с раком легких или обгорелым трупом, говорит сиропчик. Существует уже такая картина, можете не представлять ее. Закон о картинках принят с подачи табачных компаний, чтобы отмазаться от судебных исков из России. В 2000 году американские компании выплатили 450 ярдов компенсации, говорит Владимир. Георгий, вместо того, чтобы заняться сексом с девушкой, лучше... Ах-ха-ха, понятно, Георгий говорит, что лучше заняться, в общем-то, чем-то таким в уединении, потому что презервативы стали очень дорогие, вот так вот он говорит. Кстати, друзья, те, кто заботится о безопасных видах секса, конечно же, это самый безопасный вид секса, без девушки, да, и без чего-либо вообще. И вообще, в отсутствии секса вообще все безопасно, вот, никогда ничем не заразиться. 16 часов 6 минут, пятница, март, день 27. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вот почти тезка, но такой ханжа. Нет лучше, чем махнуть стакан самогонки на травке, закусить свежеубиенной свинкой и затянуть цидульку, говорит Алерт. Да, честно говоря, ну, почему сразу я, вот, объясните мне, в общем-то, ханжа? Не ханжа, ну, просто чуть-чуть, вот, я не знаю, меня нельзя удивить сишками вашими, просто нельзя, ну, это не удивительно, вот. Хороший какой-то напиток, даже алкогольный, сделанный своими руками, уважаю, считаю, что это и есть натурпродукт, вот. Естественно, нужно в каких-то нормальных пределах это все делать, если делать, то есть не превращаться в алкоголика, в пьяницу, там, в бытового, не нужно это никому. Влад написал: смешно, говорит, Гудошников, видно, считает, чтобы быть натуралом, достаточно быть гомофобом. Нет, я так не считаю, правильно вы добавили слово «видно», зря не выделили его запятыми, вроде как надо было вроде бы его выделить. Я так не считаю, я считаю, чтобы быть натуралом, достаточно быть натуралом, это первое. Второе, я же не гомофоб. Я же все время вам говорю, я вообще как бы считаю, что геи помогают нам. Нет, серьезно, ты знаешь, что геи помогают нам? Чем больше геев, тем больше свободных девчонок. Естественно, естественно, все. И по барабану вообще, пускай что хотят делают, пускай собираются там клуб по интересам открывать. Там я вообще не против. Чем больше геев, тем больше свободных девчонок. Это нормально, это хорошо. Поэтому я, в общем-то, почему я должен против них выступать? Нет, нет. Ну, конечно, прав им никаких давать, я, в общем-то, и не говорю. Но я обещал вам о геях не говорить вообще никогда. Потому что они мне надоели в определенный момент в этом эфире. И, в общем-то, и ладно, тогда. Давайте говорить о чем-то другом. И на самом деле у нас есть что с вами обсудить. Вот вы знаете, наверное, что обнаружены доказательства того, что пилот, разбившийся Airbus, ну, знаете, во Франции, был психически болен. При обыске в доме Андреса Лубица, пилота, разбившегося, нашли доказательства его психической нестабильности. Якобы, вот говорят журналисты, там есть некая... заключение врача, что ему нельзя выходить на работу, а он все-таки вышел, заключение это порвано, кто-то говорит, что было какое-то, ну, там, предсмертная записка, кто-то говорит, депрессией страдал, ну, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, то есть версия с суицидом таким вот красивым, когда ты забираешь с собой 150 человек, она вроде как сейчас прорабатывается, она центральная, и она, в общем-то, сейчас выглядит самой убедительной. Ну, и, в принципе, почему бы это не обсудить? Меня это удивило, но удивило меня, естественно, это не потому, что там во Франции кто-то сумасшедший летает на самолете. Я бы хотел узнать, как это у нас в России происходит. И может ли быть такое, что человек, который там страдает какими-то длительными депрессиями, ходит и говорит своим друзьям, я хочу умереть, потом садится и какой-нибудь там самолет, и куда-то меня, в общем-то, ну, не везет, а летит. 7373-948, телефон прямого эфира. Как у нас это все происходит? И просто убедите меня в том, что все хорошо, или расскажите мне о том, что все ужасно. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуйте, Борис Борисович.
Да.
Сегодня поругался с женой,
да.
И, ну, мимолетно, где-то секунд на 10-20, может быть, минуты, что-то хотелось подобное сделать. Ну, потом погулял, все это
отпустил. У вас было такое?
Да, вот сегодня прям буквально.
А что это такое? А вы кем работаете?
О, я индивидуальный предприниматель, это безопасно, ничего страшного.
Безопасно. А вот что вы индивидуально предпринимаете? Я все-таки хочу докопаться до истины.
Я торгую изделиями интимного назначения.
О, вот так вот. Ну, слушайте, это может быть очень страшная смерть, я считаю. Поэтому оно не надо, мне кажется.
Ну, я говорю, ну ненадолго я что-то такое представил. Может, силу того, что наслушался или что-то еще, ну, прям вот.
Ну, это зря. Ну, хорошо, что вы с нами. Я знаю, что человека заставило, в общем, жить. Я знаю. Вот это вот светлая уверенность в том, что ровно в 3 часа дня можно настроиться на 94,8 и услышать прекрасного такого человека, как я. 7373948. Можно я буду так считать? Конечно, это не так, но я буду так считать, и мне будет приятно. Я буду думать, что я спас чью-то жизнь, и вообще я хоть какой-то от меня польза есть. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, Алексей, приветствую. Дмитрий, Москва.
Да, пожалуйста.
Пилот.
Пожалуйста.
Вот. Ну, пилот одной из крупнейших российских авиакомпаний, ну, да, тут не буду называть ее.
Угу.
Но дело в том, что у нас такого невозможно, в принципе, потому что на самом деле все предписания, которые у нас сделаны, мы выполняем. То есть не остается один человек в кабине, да? И плюс у нас есть психические тесты, которые выявляют психов. Один из дебильных там вопросов, допустим, нарисуйте того, кого не существует, и того, с кем оно дружит.
О, и кто-то рисует?
Да, Чебурашку и крокодила Гена. Нормальные люди рисуют.
Ну, а, не знаю, я бы ничего не рисовал. Не существует. Вот просто зачем? Вот.
Ну, у нас, в принципе, такое невозможно. Даже если чуть-чуть давление, да, там, как бы не пытались экономить на пилотах, отменяются-то. Отменяют дублеров, да, которые там на дальние рейсы, там же двое должно быть, да, две команды. Это все отменяют. Но вот на таких вещах, когда даже чуть-чуть скакануло давление, могут, в принципе, не допустить.
А вы слышали, там говорят, что командир вышел, второй пилот остался, закрыл вот эту дверь, вот, и командир пытался, значит, топором разрубить эту дверь. Вам не кажется?
Ну, это... ее ж не разрубишь.
Ну, я просто не понимаю. Мне вообще эта картина ужасает. То есть самолет летит вниз.
Ну, заблокироваться-то может пилот, допустим, да, в кабине на случай теракта, да?
Угу.
Ничем уже, ни кодом, никаким магнитным ключом не откроешь.
Угу.
Вот, не знаю, где он, правда, там топор нашел.
Вот я тоже задался этим вопросом. Вы представляете эту картину? Один летит в землю, другой топором рубит дверь.
Не, не могу представить. Просто на самом деле для меня это...
Это жуть какая-то.
Вообще непонятно. Да, это жутко на самом деле. Ну, вообще это жутко.
Да, это жутко. Спасибо вам огромное. Слушайте, еще вот эта история сегодняшняя, если вы видели, да, труп потеряли в гробу, прям потеряли в аэропорту и, в общем, забыли, и все. И вот сейчас нашли спустя полгода хозяйку, а она адвокат оказался. Почитайте это, я даже обсуждать это не буду, там страшные какие-то вещи, там про какую-то эксгумацию говорят. Один раз я принимал участие в такой программе, где там делили наследство какое-то там чудушное, вот и там эксгумация, мы достали тело, половину перевезли туда, половину везли туда, и я думал, господи, надо валить отсюда скорее, страшные люди такие вещи обсуждают. У нас проводят досменные осмотры, говорит Ольга, а там что, нет? Глядя на маршрутки, которые рулят по нашим дорогам, что водители, что пассажиры, что окружающие, все ходят по краю от этих водителей, пишет Закат. Сейчас приземлился вертолет для спасения от лобового столкновения у Люблинского суда. Это место занесено в список мистических мест. Мистических? Это от слова «мистика». Да? Книга «Где 120 мест?» Иван Славин нам написал. И в скобках Виктор Семенов. Потрясающе, спасибо большое. Очень правильно считаете, Гай Бонифаций. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
День добрый, Георгий.
Да, пожалуйста.
Я хотел бы по поводу суицидных мыслей ободрить всех.
Ну, ободрите.
Но дело в том, что да, вот зона нашего мышления, она погранична с духовной сферой. И поэтому у нас не только такие мысли простые, там, как ущипнуть, сделать гадость там или так, еще
так,
что-то.
Так.
А, то есть это как бы это норма нашего бытия. У меня ребенку 7 лет, и он тоже, у него проблемы как бы в садике, у него он тоже загружен этим суицидными мыслями.
Суицидными мыслями в садике загружен?
Да? Нет, ну у него проблема, я вижу, что наша реакция на мысль и наша мотивация на действие, тут должен быть определенный путь пройти.
Понял, спасибо огромное. Ребенок в детском саду думает о суициде. Пытаясь вспомнить себя в детском саду, вроде бы у меня было попроще. Я думал о машинках каких-то. А я и сейчас думаю о машинках. Эх, мне бы как повезло. Смотрите. Что еще? Наказал аэробус за Мистраль. Понятно. У нас такое невозможно, говорит Алерт. Успокоил меня. У младенцев есть синдром внезапной смерти. Может быть, существует синдром внезапной потери реальности, некой внезапной психологической нестабильности, синдром отсроченного стресса, говорит Михаил. Михаил, кстати, писал, я заметил, что он бы, если бы я был пилотом, со мной бы не полетел. Вы что такое говорите, Михаил? Мы сейчас вместе с вами летим в этом информационном корабле плавучим, летучим. Вместе с вами. Вы уже со мной. Вы уже пассажир. 7373-948, телефон прямого эфира. И доселе все было нормально. Мы никуда даже не врезались. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, Артем, Москва.
Да, пожалуйста.
Я вот слушаю весь день по радио вот эти все версии.
Да.
Буквально вчера по телевизору показывали, что точная приблизительно версия всего случившегося будет, месяц.
Ну, так оно обычно и бывает. Вы знаете, всегда у журналистов и у общественности в целом есть около месяца, пока все расшифруют, сделают, чтобы предполагать то, что они хотят. Выдумывать.
Да. Ну, очень-очень быстро подхватили эту версию и оценивают ее сейчас как самую основную. А на самом деле, я думаю, что может все быть и по-другому.
Может быть все по-другому, абсолютно. Она на то и версия. Всегда прекрасно понимать, что люди некоторые знают, что любое сказанное слово, будь то даже самое веское слово, это лишь мнение, это лишь одна из правд, а правда, как известно, у каждого своя. А истинным мнением, в общем-то, никто не обладает. Да это и не мнение никакое, это уже истина. Иногда я удивляюсь, когда я что-то говорю, и мне говорят, ну, типа, так нельзя, там, это неправильно. Что неправильно? Это трактовка такая. Поэтому здесь надо воспринимать все, естественно, как вариант, как некую вариацию, видение, вот, которое, может быть, потом окажется не совсем живучей, вот эта версия. Появится какая-то другая, более живучая. На самолете никогда не летал. Наверное, и в Крым пешком лучше пойду после такой истории. Магнус говорит. Ну как не полетать на самолете, Магнус? Как не оказаться над облаками хоть раз в жизни? Представляете, оказаться над облаками, когда светит яркое солнце. Это очень здорово, это очень, очень красиво, Магнус. Надо. Почему не полетать? Понимаете, вы можете не полетать на самолете, и вас собьет машина какая-нибудь. Когда вы будете пешком идти в Крым. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Да, вот меня беспокоит, знаете, одна вещь, то, что вот, когда мы поступали в летное училище,
да.
Мы проходили психпрофотбор.
Так.
А сейчас авиакомпании берут иностранных пилотов. Как они там проходят? Вот этот вопрос интересный.
Иностранные пилоты, проходят они или не проходят? Профотбор. Я помню, вообще эпопея была насчет этих иностранных пилотов. Очень много споров, нужно это делать или нет. 7373-948. А нам некоторая часть из них увольнялась, потому что доллар, вы знаете, подорожал. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей, меня зовут Наталья.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, можно поднять такую тему?
Какую?
Значит, этот самолет, сутки, двое уже все, как бы, тут и версии, уже практически там 99%. А Боинг, который разбился год назад на Украине, все, забыли.
Не забыли.
Может быть, Алан нам бы объяснил, в чем причина, они здесь распутали, а там вообще даже
Я вам объясню. Боинг — дело политическое. Естественно, ждать здесь какого-то... Ну, конечно, мы ждем объективного расследования, мы верим в то, что все будет объективно, но где-то подспудно мы понимаем, что объективности нам ждать здесь не приходится. И решение по этому Боингу, естественно, никакого пока принято не будет, скорее всего. Может быть, потом нам что-то скажут. Но сейчас, наверное, для того, чтобы стабилизировать некую ситуацию, нужно как можно меньше вспоминать об этом Боинге, как ни странно. И чем, в общем-то, и занимаются все. Все как-то так чуть-чуть его немножечко забыли. Потому что скажешь, Украина сбила, да? Одна позиция. Скажешь, ополченцы сбили, другая позиция. А так как бы никакой. Ну, взаимные обвинения звучат, конечно, но, в общем-то, обвинения, они и есть обвинения. Опять же, это не истина, это версии. А вот в этом потоке версий, в этом потоке идей, истина забалтывается, забывается, тема сворачивается, превращается в неинтересную, попросту протухает, и все забывают. Вот я думаю, что к этому и стремятся сейчас наши западные коллеги, когда мы говорим о Боинге, да, сбитом. Я думаю, просто хотят, чтобы эта тема уже сошла на нет. Сошла на нет. А это, пожалуйста, здесь ничего вроде бы пока политического нет, ничего такого даже не придумаешь. Есть, конечно, люди, которые страдают уж сильно конспирологией, начинают что-то придумывать. Но в целом разбился самолет, трагедия. Можно на этом заработать баллы себе информационные какие-то, понимаете, и журналистам, и политикам, и так далее. И скрывать-то тут нечего. Ну, упал-упал, ну, суицид, ну, с кем не бывает. Вот как-то так, понимаете. Повлиять это на что-то, наверное, может. Ну, наверное, это может повлиять на проверку вот самих этих пилотов там во Франции. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей. Александр, да, из Подмосковья.
Да, пожалуйста.
Знаете, вот, допустим, этот парень самоубийца, да? Ну, как бы печально, но он же убийца, он 150 за собой потащил, мог и 300. Мог. Это раз. То есть, ну, вопрос, да, конечно, к психологам. Вот эти суицидальные люди, как они по поводу жизни, то есть они убийства других людей, ими как-то учиться или нет. И,
не знаю, он вообще, я даже не знаю, думал ли он об этих людях в этот момент.
В качестве версии еще солидная авиакомпания, то есть как бы у них всегда есть приоритет там вывести из-под подозрения фирму и самолет, то есть не могут там, так сказать, переводить стрелки от технической неисправности. Но это так, размышления.
Ну, я понимаю, все это наше размышление, все это наша болтовня, я даже больше скажу. Мы ничего не знаем, мы крупицы информации какие-то, может быть, у нас есть, и мы можем, основываясь на них, строить какие-то там свои теории, вот, какие-то доводы, якобы для нас существующие, придумывать, гадать. Мы этим и занимаемся, мало кто знает правду. Специалисты, может быть, знают. Такой бардак присущ небольшим авиакомпаниям, лоукостерам, где на все закрывают глаза. Вспомните авиакатастрофу в Казани. Пилот, который корочку получил за деньги, 59-й. Что еще? А помните, ведь раньше после каждой авиакатастрофы многие эксперты говорили, да что вы, пилоты ведь не самоубийцы, говорит Игорь. Ну, и так будут говорить. Просто если эти случаи бывают, когда пилот убивает себя и вместе с собой забирает пассажиров, да, то они, наверное, их нельзя назвать превалирующими. То есть вряд ли они как-то надстоят над другими. Вряд ли такое случается чаще. Да и не вряд ли, а точно. Это редкость большая, когда пилот просто топит в землю, да. 7373-948, телефон прямого эфира. А я думаю, на другие, вот понимаете, пилот. Пилот, да, это сложная такая ситуация, я понимаю, это сложно. А вот действительно, водитель маршрутки, водитель автобуса, да кто угодно, водитель такси, он тоже может обладать какими-то некими такими мыслями, он тоже может врезаться в стену вместе с вами, ну, понимаете. То есть вот я об этом как-то подумал. Самолет, все-таки там гарантий больше. А вот на дороге, да просто чувак выезжает в лоб вам, и все, на машине, на каком КамАЗе, просто в лоб вам лупит, и все, что тогда, вот как понять, что делать вообще? 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Да, Алексей, здравствуйте, это Антон из Гальянова.
Да, пожалуйста, Антон.
Ну, я думаю, это летчики, они просто, были, не в трезвом состоянии, потому что так и произошло. Один почему-то ушел сразу в туалет, что он 15 минут поднялся из самолета и сразу в туалет захотел?
Ну, почему нет? Тут люди, когда только выпьют, хотят в туалет, то есть я вот не совсем понимаю.
Ну, вообще-то, я за рулем работаю, да, один раз за день можно, сходить там.
Скажите честно, вы когда вот выпиваете, у вас посещают какие-то мысли о суициде? Вот у меня нет.
Ну, у меня тоже, ну.
Ну, почему? Ну, не знаю. Ну, давайте как версию оставим, и все, да? Мы же версии обсуждаем. Человек вам прикапывается. Вы считаете, что они были пьяные? Может быть. Может быть. Может быть, вы смотрели фильм «Замекис экипаж» с Дензелом Вашингтоном, и вот так вы себе представляете современных пилотов. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, и еще одна вещь, ну, на мой взгляд, важная, потому что Польша начинает нас опять обвинять в том, что именно из-за нас разбился самолет бывшего, да, президента Польши Леха Качинского. Интересная штука.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Значит, знаете, Польша предъявила обвинение двум российским диспетчерам по делу о самолете Качинского. Прокуратура это сделала. И об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры. Цитат, давайте сразу. «Предъявлено обвинение двум российским диспетчерам в неумышленном доведении до авиационного происшествия. Мы намерены заслушать их в качестве подозреваемых. Ранее стало известно, что Польша направила ноту России с требованием вернуть обломки самолета Качинского. И напоминание сразу. Лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качинского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Все находившиеся на борту президент с супругой и 86 членов правительственной делегации, летевшие на поминальные мероприятия в Катынь, вот, а также члены экипажа, они все погибли. Вот сейчас Польша опять говорит, а это все-таки, скорее всего, вот диспетчеры. А я прекрасно помню, вчера вспоминали мы про этот самолет Леха Качинского, я прекрасно помню вот эти вот записи, которые были уже предоставлены на суд общественности, когда пилот топит в землю, а самолет, вся бортовая техника орет «Pull up, terrain ahead». Ну, то бишь, тяни на себя, тяни вверх, можно сказать, да, на себя вообще штурвал. Вот. «Земля впереди! Впереди земля! Тяни вверх! Разобьешься!» — кричит самолет, а пилот топит себе в землю. И опять поляки к нам прикапываются, хотя, по-моему, мы всестороннее содействие, насколько мне, вот, если мне не изменяет память, мы оказали Польше в расследовании этого дела громкого. То есть, и опять они, это диспетчеры. Ну что диспетчеры, если у вас пилот, летать не умеет. Потом там был какой-то начальник, по-моему, охраны, который пьяный заходил к пилотам в этом Ту-154, если я не ошибаюсь. Так или не так? Какой-то или министр обороны он там был, кто он там был? 7373-948, телефон прямого эфира. А Польша сейчас достает это все. И широкий штанин, понимаете? Дубликатом бесценного груза. Дело в чем? У меня есть такое ощущение, что сейчас война вот эта информационная, которая развязалась между как бы Европой, а на самом деле это вот эти наши славянские братья, естественно, и братья Прибалты, которые вообще с ума сходят, как нас ненавидят. Вот. Она зайдет вообще очень сильно далеко. То есть она зайдет до тех, там, 1612 год, а до 1612 года еще было, и пошли. Сейчас все грязное белье мы будем доставать. То есть такое ощущение. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Надежда.
Да, да, пожалуйста.
Я работаю проводником и летаю в числе в основном на Airbus.
Да, пожалуйста, Надежда, да.
На самом деле могу сказать, что всегда крайне тот, кого нет. Может быть, это выгодно авиакомпании. Ну что, не признают, что они летали на неисправных или старых самолетах?
Ну а как тогда объяснить, что человек запирается в кабине и не отвечает никому и летит в землю?
Ну, вы знаете, могу в защиту, как бы сказать, нашим старым эсэсэровским писанным законом. Я не знаю, может быть, это объяснить невозможно насчет кода доступа, за счет которого uh-huh. можно зайти в кабину пилотов. Uh-huh. Вот. Сейчас вот честно не скажу, могут ли они заблокировать кабину, никакого забирающего устройства.
А вот
я так не припомню.
А вот нам пилот звонил до вас и говорит, что можно на случай террористической угрозы заблокироваться в кабине, и никто вообще ничем уже не откроет.
Ну, возможно, пилоту виднее.
Ах, пропал звук. Эх, как жаль. Я хотел какой-нибудь комплимент сказать, мне просто всегда так нравятся бортпроводницы. Какая у них красивая форма. Мне было бы лестно, если бы мы причастны к катастрофе в Катане были, Алерт говорит. А что лестного-то? Ну, люди убились. Кстати, из-за того, что погибли все правители и их нелег, в том числе виноваты сами дубиноголовые ляхи. Не надо было пихать всех в один лайнер, Илья говорит. И какая-то как будто бы логика прослеживается, правда, Илья, в ваших словах. А что обломки-то до сих пор не отдали? Не странно? А чего мы их должны отдавать, Виктор? Всего мы их должны отдавать, я не понимаю. Куда летели, туда и прилетели, 28-й говорит. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Да, пожалуйста, говорите.
Меня зовут Егор.
Да, Егор.
Насколько я помню, поправьте, если был неправ, был жуткий туман, была очень нелетная погода, и им диспетчера говорили, не надо садиться, погода не располагает. Их хотели развернуть диспетчера наши.
На дополнительный аэродром их отправить.
Да, да, а они очень, понимаете, у них было дело принципа вот прилететь вот первыми туда, вот побыстрее, вот обозначить, что вот русские каются, типа, вот мы сейчас прилетим, и пускай они перед нами быстрее покаются.
Слушайте, зачем, вообще, вот скажите мне еще один момент, вы вообще, мы в какой момент и зачем покаялись за Катынь?
А вы знаете, это Медведев в какой-то момент вот решил,
сорвался,
вот, помните,
да?
Вот от десталинизации у него там была, вот покаяться, чтобы это... Очень хотелось подружиться с европейским общим истеблишментом.
Вот это, мне кажется, вот с этого надо начинать, да? Даже не с самолета.
Да, вот, да, это вот... вот с этого надо начинать, что мы очень хотели, вот прям все открылись, упали на колени, вот и стали вот...
Перезагрузкой заниматься отношениями.
Да.
Ну да, я понимаю... Я понимаю. Меня всегда убивала такая логика во внешней политике, потому что эта логика у меня убивает не только во внешней политике, но и в жизни. То есть это мысль о том, что если ты кому-нибудь сделаешь хорошо, он сразу тебя полюбит. Ну, как-то так, понимаете? Некоторые молодые девчонки так думают. Сделаю-ка я этому красивому парнишке хорошо, и он меня будет любить и женится на мне. А нет! Никто не женился. И вот теперь поляхи с нас требуют и говорят, да ваши диспетчеры виноваты. Не наши тупоголовые пилоты, которые в землю врезались на самолете. Ваши, говорит, диспетчеры. И еще за Катынь, вы, говорит, ответите. И вообще, вы, говорит, русские захватчики, а мы будем снабжать оружием Украину. Вот так вот сейчас занимается этим всем Польша. Обидно им, конечно, обидно. Но потому что нет империи. Сейчас новости, после этого продолжим. Читаю я такую новость и не понимаю, что написано, потому что написано, смотрите, следующее, мне нужен сейчас человек, который мне это объяснит. В России с 1 апреля банки переведут процессинг, что за слово уродское, по картам MasterCard на НСПК. Глава национальной системы платежных карт, а это и есть НСПК, Владимир Комлев заявил о том, что все российские банки с 1 апреля перейдут транзакции по картам MasterCard на процессинг в НСПК. Он говорит, могу сказать уверенно, что в рамках платежной системы MasterCard проект будет реализован в плановый срок к 31 марта. По его словам, на данный момент практически завершен перевод транзакций всех банков в рамках платежной системы MasterCard на процессинг НСПК. Это как-то повлияет на меня или нет, если у меня карточка MasterCard? Мне просто скажите все. Друзья из банков, которые пытаются мне сейчас дозвониться на сломавшийся телефон. Значит, не пытайтесь пока дозвониться. Вот, и сейчас мы его быстро перезагружаем. Перезагрузили. Дозвонитесь, скажите, это как-то повлияет на меня, нет? Я что-то почувствую или нет, если у меня, например, MasterCard? Или мне по барабану? Ну, то есть, там что-то внутри меняется, куда-то оно как-то по-другому, этот процессинг происходит, мы не совсем понимаем, как он происходит, и нам, в общем-то, наплевать, потому что как у нас были карточки, мы так ими пользуемся, теми, которыми были. Правильно или нет? Просто объясните мне, что значит переведут процессинг по картам MasterCard на НСПК. Есть хоть один умный человек? Конечно, я понимаю, рассчитывать на это очень сложно мне. Я сейчас напоминаю, 7373948. Это наш телефон прямого эфира. Код города 495. 7373948. Один кто-нибудь, кто понимает, что это значит. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте, пожалуйста.
Алексей, добрый день, Андрей.
Да, Андрей, вы из банка.
Ничего не произойдет. Я ни в одном банке проработал в свое время. То есть это один процессинг меняет другой, банки передают процессинги банкам
что
и так далее.
Что такое процессинг? Что такое процессинг? Объясните мне, потому что я не усну.
Это непосредственно обслуживание карт.
То есть это внутренняя какая-то мура, которая нам неинтересна.
Ну да, то есть вот есть, допустим, крупные банки, на чьем процессинге сидят мелкие банки. То есть вот они занимаются обслуживанием непосредственным самих карт, они уже общаются с системами, да, с визой, с мастером. А мелкие уже там, ну, свои какие-то заморочки у них.
Ну слава богу.
Ничего.
Вы меня успокоили.
Нам только лучше, мы получим контроль. То есть наше государство получает контроль за этим процессингом.
То есть они знают, вот куда, как эти деньги пошли, что с ними
абсолютно,
делать.
Абсолютно, абсолютно. Все то же самое, только у нас больше контроля, меньше махинаций со стороны самих этих вот
платежных агентов может.
Все, понял. Спасибо огромное. Вот, вот человек мне все объяснил, что такое процессинг. Значит, процессинг — это то, что я не должен понимать, потому что меня это никак не касается, и я этим не должен задаваться этим вопросом. И это хорошо, потому что мы теперь будем контролировать этот процессинг, ибо он будет национальный, а раньше он был не национальным. Сейчас небольшая пауза, и пошли дальше.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Меня привлекла речь Арсена Авакова об упущенных возможностях в Донбассе. И вы, наверное, знаете, что уже много комментариев на этот счет наделали всякие разные спикеры. Они говорят, что это ужасно, это нечеловечно, это просто людоедские высказывания. Например, так считает зам. Руководителя фракции «Единая Россия» Франц Клинцевич. Он говорит, это людоедские высказывания. Что, в общем-то, сам сказал Аваков? Он говорил, надо было тогда Донецкую обладминистрацию взорвать, говорит, на корню. Пусть погибли бы 50 террористов, ну, это понятно, ополченцы, но у нас не было бы 5000 смертей в Донецкой области, аналогично в Луганской СБУ. Но тогда готовы были, в общем, мы не были готовы к этому. Аваков говорит, надо было в Донецке и Луганске бомбануть всех, когда только вот митинги вот эти все начинались и захват каких-то административных зданий. И тогда не было бы вот этой вот всей, там, Новороссии, там, не было бы вот этой вот войны на Юго-Востоке. Вот этих надо было убить. И это, конечно, всех возмущает, да, правильно, людоедское высказывание. С другой стороны, обратите внимание, насколько тезисы Авакова совпадают с теми тезисами, что даже мы, и даже я больше вам скажу, высказывали в эфире вот этой нашей радиостанции, 94,8, говорит Москва. Что мы говорили, когда был Майдан? Мы говорили... Серьезно, но я просто знаю, что большинство говорил, я вас спрашивал. Раскатать их танками! Раскатать их танками! То есть уничтожить. И тогда все бы было нормально у Януковича, да? Аваков сейчас говорит, надо было в Донецке и Луганске раскатать танками всех, вот стереть с лица земли. И тогда, говорит, вот тогда была бы демократия, было бы хорошо, и народовластие настоящее. Что-то есть у меня ощущение, что логика эта битая вся. Что та, что другая. Но с другой стороны, как тогда действовать? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, Дмитрий.
Да, пожалуйста.
Во-первых, спасибо вам большое за эфир. А по поводу высказывания Авакова.
Да.
Проблема Авакова в том, что он публичный человек.
Да.
Когда мы с вами общаемся, да, там, говорим то, что раскатать кого-то танками или еще что-то, это, ну, между собойчик, да, кто нас услышит? По большому счету. А когда Аваков это говорит, да даже пускай не Аваков, там Ярош или еще кто-то скажет, к нему приковано определенное внимание.
То есть это все равно, что у нас, например, глава МВД Колокольцев сказал, надо было раскатать их танками там. То есть это уже официальное заявление. Я понял, то есть различие именно в том, что мы как бы все с вами, ну, не то чтобы большой вес имеем в политической какой-то сфере, да? Никакой вес мы не имеем. Поэтому мы можем говорить, что хотим. Мы тут просто, в общем-то, ругаемся и просто сидим и разговариваем друг с другом, и отстаньте от нас. Вот, от наших слов вряд ли что-то будет зависеть. Вряд ли от того, что мы скажем, надо рассказать танками, сейчас выйдут танки и начнут кого-то раскатывать, да? А поскольку от Авакова что-то зависит, то это уже другое заявление, другого порядка. Серьезный человек такие вещи говорить не может. Ну, то есть, серьезный большой человек. Если серьезный большой человек говорит такие вещи, скорее всего, у него плохо с головой. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Добрый день, Вячеслав, Москва.
Да, пожалуйста.
Насчет головы Авакова. Тяжело судить. Бог с ним. Я просто хочу что сказать. В таких ситуациях, ну, люди, которые имеют власть и имеют возможности, они ничего не говорят, они просто делают.
Они просто делают.
Да, Аваков не смог это сделать по простой причине. Не потому, что он там не хотел там или что. Они хотели. Вы помните там высказывание одного его приближенного? Обещайте им сейчас все, что угодно. Вешать будем потом.
Вешать будем потом. Я понял. Дедушка-парашютист написал. Надо было янычаром вырезать семью Авакова. Прямо с прадедушки начинаю. То есть, интересно, да, дедушка-парашютист рассуждает? Интересно он рассуждает. То есть, прямо на корню надо было аваковский рот рубить, и все, и не было бы сейчас Авакова с его заявлениями. В принципе, логика-то та же. Я понимаю, что она странная, но она та же. Логика-то одинаковая. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
вместо Авакова там, где и всех остальных.
Где?
Чуть попозже.
Чуть?
Ну, на скамье подсудимых.
На скамье подсудимых. И опять мы грозим им каким-нибудь новым Нюрнбергским процессом, в общем, 2-0. И они нам грозят Нюрнбергским процессом 2-0. Мы их называем фашистами, они нас называют фашистами. Мы говорим, надо было раскатать Майдан, они говорят, надо было раскатать в Донецке, Луганске. Вы понимаете, что мы одинаковы или нет? В этой риторике, я имею в виду. Не по сути, а в риторике мы одинаковы. Мы говорим одно и то же. То есть, вот что Аваков говорит, что мы говорим. Только мы с одной стороны, он с другой стороны. А мне кажется, это ужасным. Что мы вообще можем мыслить, как этот человек... Если, ну, посмотрите, сказать человек, что с мысли поворачивается в ту же сторону, что у него, просто по отношению к нему, а у него по отношению к нам. Вы не думали никогда об этом? 7373948. И, кстати, вот в КОН, наверное, будет новость, я вот сейчас вот на газете РУ прочитал. Ученые заявляют, что устройство мозга может быть гораздо проще, чем сейчас оно представляется людям. То есть наши мозги, они не такие уж уникальные, и устройство их, ну, такое себе. Может быть, в этом вся проблема? Мы настолько примитивны в своих измышлениях, что, в общем-то, что Аваков думает, что и мы думаем. Ну, и, в общем-то, мы вообще и не думаем. 7373948, как вас зовут? Нет, 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Москва.
Да, пожалуйста.
Ну, что я могу вам сказать? Авакову надо дать Нобелевскую премию. Мира.
Нобелевскую премию мира, я понял. Это вы сейчас намекаете на Обаму, который,
ну, да,
который с четырьмя войнами получил эту Нобелевскую премию мира. Да, смешно. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей меня зовут.
Да.
Вы знаете, я не согласен с тем, что мы думаем одинаково.
А почему?
Пускай, ну, произносим одно и то же, но с нашей стороны, если Майдана нужно было давить, да, если уж говорить танками,
так,
то там чуму вот эту, понимаете? Нацистскую.
Нацистскую.
А Аваков говорит про, и, пардон, мирных жителей, которые просто не хотят, не согласны, говорит, с этим строем.
Он говорит, те, кто, типа, захватил там здание правительственное, вот их, говорит, надо было.
Ну, это народ, понимаете?
Ну,
народ, кто не согласен с существующим строем.
Так, смотрите, ты смотрите, в этом же весь прикол и в этом весь юмор, что то же самое будут говорить люди, которые в Киеве выходили на Майдан, они будут говорить, мы народ, и мы просто не согласны были со строем Януковича. То есть риторика один в один.
Ну, к сожалению, вернее, не к сожалению, а просто на Донбассе люди не ходили с фашистской свастикой на шествия факельные и т.д. и т.п.
Это
поэтому
правда.
Эти люди, которые на Майдане, пускай говорят все, что хотят.
Это правда, да. Да, это правда. И, наверное, не было захватнической какой-то войны со стороны... Что это за звуки у нас интересные такие? Значит, это какой-то захватнической войны, да, со стороны Юго-Востока. Да, правда. То есть люди защищали свои дома, да. Пришли ли они в Киев? Нет. Собирались они идти в Киев? Во всяком случае, они не заявляли этого, насколько я помню. Что еще здесь? Он призывает обивать, а мы требовали разогнать, говорит Сиропчик. Ну, Сиропчик, честно, я просто про себя говорю. Я говорил, надо было танки выгонять, прям бульдозерами собрать Майдан весь и увезти куда-нибудь в стороночку. Прям... Знаете, когда вот это... И все. И такой большой бигфут тачка. И все. И это было бы интересно, во-первых. А потом это было бы шоу. А шоу нас любит, мы уже выяснили. И в целом, конечно же, было бы кроваво. И было бы о чем вспомнить. Поздравь нас с праздником. День ВВ МВД РФ. Внутренние войска. Я, конечно, поздравлю, но я знаю о скептическом отношении ко внутренним войскам у нас в стране. Ну, я вас поздравляю. С праздничком вас. 7373948, телефон прямого эфира. Пришли к выводу какому, я так понял? К тому, что, может, она риторика-то и одинаковая. А какая она еще может быть, риторика у человека, который пытается защитить свою правду? Он говорит, я хороший, он плохой. Плохого надо уничтожить, потому что я хороший. И все. Но только за кем-то есть правда. А правда это может быть в чем? В том, что не было факельных шествий на Юго-Востоке, в том, что не было каких-то непонятных нациков, в том, что никто не зиговал. И так далее, и так далее, и так далее. А в Киеве это делали, и это тоже правда. И там тоже было такие заявления, кто не скачет, тот москаль. Или, например, подхватывались лозунги «Оун и УПА». «Оун и УПА», знаете, да? Как это? «Слава как? Украине, по-моему, они кричат там, каким-то там героям своим слава, да? Ну, то есть, все вроде бы стало на свои места. Риторика у всех одинаковая, вопрос в том, что кто-то защищает правду, а кто-то ложь, с той же самой риторикой. Сейчас небольшая пауза и дальше пошли. Ну что, ты не хочешь? Так было красиво. Я так все сделал, понимаешь? Тонкую плел вот эту нить эфира. И нет никакой паузы. Сейчас, давайте.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Во-первых, Индия снимет ремейк «Игры престолов», это чтобы вы знали, да? Нормальный хоть будет сериал, а то он скучный, абсолютно отстой. А там Джонни Джон, это наше будет. Но это не самое интересное, хотя, наверное, для вас самое интересное. Студия Никиты Михалкова, да, светится имя его, значит, снимет кино о триумфе советских баскетболистов. Наконец-то, смотрите. Значит, в 72-м году впервые в истории олимпийского баскетбола победила не сборная США, а команда СССР. И, может быть, многие из нас этого и не знают. Я, например, не знал. Признаюсь честно, врать не буду. Та, которая завоевала тогда свой первый титул. Решающий мяч в кольцо забросил баскетболист Александр Белов. И это было в 72-м году. Вы представляете? Мы обыграли американцев в баскетбол! Ну, то есть, это, я думаю, большое достижение. Когда-то там было. Я понимаю, что это Олимпийские игры, может быть. Кто-то скажет, что на самом деле самые крутые игроки в Олимпийских играх не приведут. Это не важно. Важно, что мы обыграли, что мы были по-настоящему крутыми ребятами в том виде спорта, который вроде бы нашим и не был. Это делали наши советские предки. И в целом... Картина, говорят, выйдет осенью 2016 года, то есть через год с лишним, полтора года даже можно сказать, и бюджет ее превысит бюджет другой спортивной драмы «Легенда номер 17», которую мы с вами смотрели, и кому-то она понравилась, а кому-то она не понравилась. Но кассовые сборы были неплохие у фильма, то есть люди на него пошли, в отличие от великолепного, потрясающего фильма «Левиафан», на который никто не пришел. 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, там да. Вот баскетболисты. Да. Они забили за 3 секунды до конца. Сначала американцы обрадовались, вот, а потом остановили время. Якобы кончилось, но там продлили еще 3 секунды, и наши за 3 секунды до конца забили.
То есть это будет суперфильм?
Это будет, ну, по идее, должен быть, да. Я недавно отрезок как раз видел, как они забили, как их буквально недели, дня 2-3 назад.
Точно, вы про этот матч, точно, вы уверены?
Да, 72-й год, когда наши выиграли Олимпиаду СССР.
Ого, слушайте, то есть это будет круто. Была такая шутка, да? Мальчик сэкономил на аптеке и купил в магазине. Сначала обрадовался, потом пожалел. Можете осмысливать пока. 7373-948, телефон прямого эфира. Ждем киношку о получении Михалковым Оскара. Думаю, будет эпичный экшен, дедушка-парашютист. Кстати, у Михалкова есть Оскар, это правда. Кино! Я серьезно, вот как «Легенда номер 17», только о баскетболистах. Оно нам надо? Я говорю, надо. Вы говорите, что? Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Алексей.
Да, пожалуйста.
Вот смотрите, американцы все опрос сделали. 100 главных событий 20 века, да, и там на 5-м месте у них получилось вот чудо на льду. Это когда студенты американские обыграли всех наших звезд, там, Харламова и так далее, в финале Олимпиады, вот. И, понимаете, и как бы вот такие фильмы, они нужны, потому что у них фильм соответствующий сразу вышел, да, там, драматический, «Слеза», вот, типа, вот как сериал там «Молодежка». Они нужны для того, чтобы мы знали, что у нас все в стране не так плохо, а то у нас сегодня Доренко Жукова чуть ли кровавым тираном не назвал.
Насчет Жукова, я вам так скажу, есть разные исторические оценки. Кто-то его считает великим полководцем, кто-то его считает не совсем великим полководцем, вспоминая успехи Суворова, который мог в меньшинстве побеждать большие группы противников, что не всегда получалось у Жукова. 7373-948. Я так скажу, Жукова оценила история, на мой взгляд, и раз мы пришли к победе, значит, все-таки молодец. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло! Алло! 7373948, тяжело говорить, когда вы молчите. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый день, меня зовут Висенто. Я думаю, что Михалков, да, конечно, отличный режиссер, но он должен был фильм про футбол, чтобы настраивать сейчас народ к чемпионату мира по футболу.
Футбол? Ну,
уже
мы с футболом...
победа футбола.
Ну, мы когда в футболе побеждали, бывало, про Яшина...
Так это и ждем.
Ну, не знаю, Висенто, а вы откуда?
Я из Бразилии сам.
Вы из Бразилии. Ну, я понимаю, то есть про футбол хотите. Ну, про футбол, я думаю, стоит снимать про Яшина фильм, конечно, да. Лев Яшин. Надо снимать. Не сняли еще? Это позор. Надо снять. Все-таки единственный вратарь, насколько я знаю, в истории футбола, получивший золотой мяч. Я понимаю, конечно, что этот парень был не из фавел, но жизнь его не складывалась наилегчайшим образом. И, в общем-то, да, может быть, в Бразилии были хорошие футболисты, например, Пеле, но у нас были такие вратари, которых Бразилия не давала. Ха-ха-ха-ха-ха! Винсента. 7373948. Ваши вратари рядом с нашими не стояли. Вот так вот, да? Например, мы говорим. Хотя, конечно, нападающие у вас хорошие. Мне нравится бразильский футбол, это правда, потому что много импровизаций. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Ну, по поводу футбола. Значит, Яшин, да, красавчик, вратарь. А по поводу нападающих, это Стрельцов, конечно... Ну, так вот, я считаю.
Вот так вот. Ну, а по поводу баскетболистов. Мы куда-то ушли, мы начинаем вспоминать. Ну, кстати, может быть, это и правильно, вы разворачиваете тему, что не нужно говорить об одном, надо говорить о том, что еще и про кого снимать. Она всегда сама собой разворачивается, эта тема, так, как бы ты ее не пытался крутить. Про Льва Иваныча, только не Михалкова, дедушка просит. Почему? Михалков замечательный режиссер. Я не понимаю, почему у нас... Это предвзятое отношение. Кстати, навязанное извне, я вас уверяю. То есть Михалков потрясающий, замечательный режиссер. Более того, он этот фильм снимать, например, не будет про баскетболистов. Его студия 3Т снимет. Эта же студия снимала «Легенду номер 17». Вам понравился фильм? Но за исключением некоторых голливудских непонятных моментов, которые, например, можно было бы и вымарать. В целом фильм-то понравился? Мне понравился, не знаю, как вам. Вот. И я думаю, что вполне себе способны снять при помощи вот этих всех мастеров студии 3Т Никиты Михалкова нормальный фильм про наших баскетболистов, который мы будем смотреть с удовольствием. Я, в принципе, считаю, что у нас очень мало героев, о которых говорят. Я считаю, что у нас много забытых героев. Я считаю, что место наших героев, которые существовали в реале, заняли вымышленные американские герои. Бэтмены, Робины, Флэши, Халки и прочая лабуда. Бред какой-то, да? А есть реальные наши герои, жившие среди, может быть, не нас, а наших предков, да и среди нас есть герои, о которых можно снять фильм. Ну, если не хотите, если хотите выдумать, почему бы не выдумать какую-то параллельную нашу вселенную комиксов, если есть любители комиксов, и не вложить туда какую-то свою мысль, и не придумать наших героев комиксов? Почему мы все время ищем каких-то капитанов Капитан Америка? Уже становится сразу приторно и ужасно. Хороший воин, американец, который несет добро и демократию. Прям плачет! Да, почему нельзя сделать капитана Российская Федерация, в конце концов? Дайте ему не щит, дайте ему автомат Калашникова, волшебный, сделанный из какого-то металла, который все ломает и пробивает, и дает ему какую-то суперсилу. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз.
Да, пожалуйста.
Я просто хочу сказать, что если бы делать фильм о спортсменах,
да,
которые нас бы воспитывали чему-то, вот надо было бы сделать фильм о Олимпийских играх 52-го года, в которых впервые участвовала советская сборная.
Может быть и так. То есть о первых Олимпийских играх. «Интерстеллар» про Гагарина нужно, Арутюн говорит. Если бы кто-то снял вот так вот про Гагарина... Была попытка снять фильм про Гагарина, я досмотреть даже не стал. Трейлер посмотрел, понял, что катастрофа, не буду смотреть. Если бы кто-то настоящий хороший фильм снял о Гагарине... Да, это было бы... Круто, я считаю. Вот это тематика. Но это не может быть дешево. Это не может быть не масштабно. Это должно быть очень сильно, на очень высоком уровне и очень дорого. Этот фильм не может быть снят дешево. Либо надо тогда в документалистику мощнейшую ударяться, и это тоже правильно. Человек-медведь, супероружие, балалайка-бластер, главрыба пишет. Вот, пожалуйста. То есть балалайка, бластер, да? Икра, взрывчатка. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Андрей.
Да, Андрей.
Подольск.
Да, пожалуйста.
Я считаю, что очень нужны такие подобные фильмы. Вот. Во-первых, ощущение того, что у нас в стране есть герои, пускай на спортивной площадке. Угу. Вот. И плюс ко всему еще любая спортивная драма, она основана на реальных событиях. То есть не надо ничего придумывать. Допустим, финал Олимпийских игр в 1972 году. Потрясающая история, суперсерия в хоккее с Канадой. Полностью реальная история, поэтому и «Легенда номер 17» пришелся ко двору. То есть это было на самом деле.
Было на самом деле. Я понимаю, про Леонова будут снимать нашу «Гравитацию», говорит 21-й. Почему нет? Не знаю, почему все так носятся с Гагариным. Он же как белка и стрелка сидел в автоматически управляемом аппарате, пишет нам слушатель-герой. Классный троллинг. Единственное, времени не хватает. Не знаю. Герой, я отвечу так. Не знаю, сколько бы куч... в принципе, от меня осталось, если бы меня вот так вот отправили первым туда, куда не ступала ни нога, ни голова, никакая часть человека. Я думаю, это величайшая отвага, это величайшая смелость, и это, конечно, героический поступок. Причем, обратите внимание, это героический, при этом не военный героизм, да, а просто героический во имя человечества поступок. Гуманный. Это же прекрасно. Сейчас... новости, после этого программа «Пиджаки», Айсель Герихану будет вести, правильно, Айсель Герихану будет вести, вот. А я с вами прощаюсь до понедельника, хороших вам выходных и да пребудет с вами сила.